Закон готов для того, чтобы его принял Сейм, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что еще надо посмотреть, каким будет голосование на большом заседании Сейма, потому что там много поправок, и нужно смотреть, какие поправки получат поддержку состава всего Сейма, чтобы стать законом.
Возможно, еще какие-то дискуссии?
Я думаю, что дискуссии будут, потому что очень многие депутаты подали свои предложения, как улучшить текст законопроекта. И там, конечно, есть редакции, которые поддержала юридическая комиссия большинством голосов. Но я думаю, что обсуждение некоторых аспектов будет продолжаться. И
большой... Где эти точки столкновения могут быть, вы замечаете?
Я думаю, что, в принципе, здесь будет дискуссия о том, как лучше, как понятливее написать ту идею, которая как бы есть у инициаторов этих поправок, потому что дискуссии по-большому шли о том, как яснее, как по возможности без противоречий написать конкретный состав, чтобы людям было понятно, где эта грань, что уголовно наказуемо и что нет.
Так где же она? За что могут наказать?
Конкретные поправки предусматривает, ну, теперь уже можно сказать, два блока, потому что юридическая комиссия вчера исключила статью о доступе к государственной тайне. Статья о шпионаже еще остается, но она очень серьезно продискутирована, и теперь будет два состава. Один касается шпионажа, когда человек передает государственную тайну или конфиденциальные сведения заграничным службам или собирает другие сведения по требованию заграничных служб. И также здесь появляется статья о сотрудничестве с иностранным государством с целью как действовать вопреки конституционному строю государства. Это один блок. И другой блок – это большие действия против конституционного строя. Действия против конституционного строя, призыв к изменениям конституционного строя – этот блок. Так что здесь, в принципе, два эти вопроса, которые будут в законе.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае необходимо будет доказать осознанность этого действия? Потому что вот где эта грань, опять же, между сотрудничеством с иностранными организациями? Что подразумевается под этим сотрудничеством?
Здесь вы правы, потому что здесь требуется осознанное действие, что персона, человек осознает, что он сотрудничает с конкретной целью. И, например...
Нет, ну что, любое сотрудничество, оно как с конкретной целью, но имеется в виду в данном случае какое-то вредоносное сотрудничество, и как вот определить эту вредоносность?
Ну, я думаю, это уже в контексте уголовного права, там есть уже, как сказать, другие составы, где эта процедура установлена, как смотрится на эту цель. Но, да, насчет этой статьи президент государства возразил, и надо признать, что юридическая комиссия очень серьезно работала. Юридическая комиссия выслушала мнение экспертов по правам человека, и те статьи, которые теперь предложены на второе чтение, на большое заседание, довольно радикально отличаются от редакции первого чтения.
В чем это отличие?
Вот, я думаю, вот эти как раз вопросы, которые вы задавали, там четче, яснее написано, что нужно смотреть на субъективное отношение человека, недостаточно действия, но должно учитываться, какое было отношение, понимание человека, что он делает. Например, о сотрудничестве или помощи иностранному государству там требуется осознанное действие с целью или понятием, что это будет наносить ущерб конституционному строю. И тогда, когда вот эти, кажется, небольшие слова появляются в норме права, это значит, что все это должно быть доказуемо в уголовном процессе. Значит, это значит, что полиция и потом прокуратура должна это доказать. И это значит, что если там есть проблемы, если это нельзя доказать, тогда, конечно, суд это должен учитывать.
Ну, давайте сойдем на уровень обычного человека, латвийца или живущего здесь, проживающего иностранца, получившего вид на жительство. Что можно, чего нельзя? То есть в какой момент вдруг ты, высказывая свое мнение, критикуя, например, государственный строй или какие-то процессы, происходящие в государстве, оказываешься вне закона?
То, что очень ясно, и очень ясно сама юридическая комиссия признала, в принципе, что здесь нет вопроса о свободе слова, свобода слова остается. Конечно, должны учитывать, что свобода слова не абсолютно, здесь есть ограничения, и в этом случае мы должны будем, я думаю, мы нет, но полиция должна будет смотреть, конечно, на контекст, и здесь очень важно было то, что в нормах права ясно проявляется критерий антиконституционное действие. В принципе, если выражение или действие происходит в рамках конституционного строя, воспользуясь теми правами, которые предоставляет человеку Конституция, более-менее человек может себя чувствовать в безопасности и может высказывать свое мнение. Например, если мы говорим о критике политики или критике политиков, этот вопрос вообще не касается этими поправками. Критика политиков или проводимые их политики дозволена и возможна. Также возможна дискуссия о изменении или усовершенствовании системы управления государством. По существу здесь идет вопрос об очень экстремальных случаях. Конечно, все еще остается в силе запрет на призвание к использованию силы или действия против каких-то действий к изменению государственного строя против предписаний, как это предусматривает Конституция. И остается тот небольшой вопрос, который, может быть, я думаю, теперь уже в конкретном уголовном процессе уже начинает проявляться. Возможно или невозможно, ну, скажем так, изменение самых основ конституционного строя в конституционном порядке.
Вот давайте разыграем ситуацию для того, чтобы нашим слушателям было понятно в итоге. Вот человек публикует в социальной сети некоторую критику относительно государства. Это можно, да? Ну, вот, да, это, естественно, его право на свободу слова. Uh-huh. Если он в этот момент говорит, что вот в другом государстве вот было бы, вот эти вопросы бы решались по-другому. Это тоже, соответственно, является его правом на высказывание.
Это нормальное сравнение, и я думаю, что если мы смотрим социальные сети, очень многие люди занимаются и теми...
Сопоставлением.
Например, с Эстонией.
После этого он продолжает логически аргументировать. И вот как хорошо было бы, чтобы вот наше государство не просто как вот жило, как то государство, но вот они как-то вот вместе бы сотрудничали и жили в одном. Вот в этот момент он пересекает эту границу или нет?
Я думаю, что здесь будет важный контекст высказывания, отношение, которое проявляется, ну, с этим высказыванием. И я думаю, что в нормальных случаях...
Вот что такое нормальный случай? Все-таки...
Ну, частное мнение частного лица, который не носит каких-то ясных категорических призывов к использованию силы или каких-то действий, которые направлены против, ну, может быть, так скажем, ну, так давайте возьмем и изменим что-то таким образом, которое не предусмотрено.
Фактически речь идет о расширении полномочий спецслужб в данном случае, или как-то будет контролироваться их деятельность?
Я бы не сказал, что всех спецслужб, потому что это касается только полиции и безопасности, которая единственная имеет право производить расследование конкретных преступных действий. А контроль все тот же самый остается. Прокуратура и потом судебный процесс, где есть возможность просмотреть конкретные вопросы. И я даже думаю, что если мы смотрим на конкретные поправки, то это, я должен признаться, что я согласен с нашим представителем Латвии в Европейском суде по правам человека, что текст нормы не будет влиять. Ну, это не самое главное. Главное то, как это будет применяться. какая будет трактовка.
Ну вот вы не видите здесь как раз-таки и вот это скользкое место, да, в зависимости от применения. Мы по отношению к одному частному лицу можем это применить, в зависимости от контекста и условного образа, да, а к другому счесть его, в данном случае, нормальным высказыванием. Вот как бы здесь случай прецедента же очень важен.
Я думаю, да, вы совершенно правы, что первое применение нормы будет очень важным фактором. И я думаю, что дискуссии, которые были в комиссии, где депутаты и эксперты высказывали свое мнение касательно одного и того слова, я думаю, здесь такой файл собрался информацией, что, ну, я думаю, что и полиция, и, конечно, суд будет иметь полную информацию насчет того, какое было усмотрение законодателя в конкретном случае.
Как вы оцениваете реакцию общества на поправки?
Я думаю, что общество вступило в дискуссию. Общество, разные профессиональные организации, например, думаю, ассоциации журналистов, очень активно защищали, может быть, некоторые рискованные пункты. И я думаю, что результат, ну вот то, что происходила серьезная работа перед вторым чтением, 5 заседаний юридической комиссии, это очень серьезная законодательная работа. И я думаю, что в конечном итоге, ну, более-менее те риски, которые, например, президент государства прогнозировал после первого чтения, взяты на усмотрение, и, в принципе, ну, более, в принципе, это, эти все риски устранены.
Ну вот вы частично ответили на следующий вопрос. А как изменилась позиция президента относительно поправок и их обсуждения?
Президент государства очень серьезно следил за этим законопроектом. И он и сегодня будет смотреть, какое будет решение, какое будет голосование в парламенте.
Фактически повлиять он уже никак не может.
Но он уже повлиял. Президент государства после первого чтения обратился к юридической комиссии, он указал на свои возражения, и юридическая комиссия отнеслась очень серьезно и вняла в толк эти возражения.
Спасибо вам за попытку прояснить ситуацию с поправками к криминальному закону. Вместе с нами был конституционный советник президента Янис Плебс. Спасибо за то, что нашли сегодня утром время прийти и поговорить с нами.
Спасибо вам, до свидания.